Издательство АСТ. Дмитрий Окладников. Цена образования с помощью друга Васи. День первый. Самокатов узнает о затратных методах. За какое бы дело ни принимался человек, все у него получается наперекосяк. Однажды Василий в чебуречной на Моросейке познакомился с миллиардером. Вообще-то миллиардерам по статусу положено питаться дефлопе с крутоном, а не ходить по забегаловкам, но порой так хочется горячего чебурека с пивом, что сил нет. Василий тогда работал страховым агентом и сразу попытался застраховать нового знакомого, впрочем, не зная, с кем имеет дело, вдоль и поперек. Но сложилось по-другому. Миллиардер, вернувшись незадолго до того из Куршевеля, вдруг обнаружил, что стал владельцем очередного завода. Завод выпускал паровые котлы. Заводом рулили два клана — главного бухгалтера и главного инженера. Ослабить один клан означало усилить другой. Миллиардеру нужен был человек со стороны. «Без помощника трудно», — подумал олигарх. А жулик он, кажется, большой. И предложил Самокатову стать директором завода. «А директором всяко лучше, чем агентом», — подумал Вася и согласился. И поначалу все действительно было хорошо. Зарплата, машины, секретарша. «Но как пожар, так хоть увольняйся», — вспомнил Василий старый анекдот, когда разразился кризис 2008 года. Покупатели куда-то пропали, производство резко сократилось, экономисты пересчитывали цены и выставили новый прескурант. Оставшиеся покупатели посмотрели и вообще перестали покупать котлы. Олигарх быстро понял, что дело идет к полному развалу, и уволил Василия. Новый директор волевым решением вернул цены на прежний уровень. Некоторое время завод работал в убыток, но затем ситуация устаканилась, клиенты стали возвращаться, и завод продолжил работать, но уже без Самокатова. Впрочем, Самокатов недолго горевал и со своим природным оптимизмом тут же нашел новую авантюру.
«Вот такая случилась история», — закончил Самокатов.
«Как думаешь, почему экономисты подложили мне такую свинью?» «Не хотели они свинью подкладывать. Они делали так, как их учили. Давай разберемся, как ты думаешь, с повышением цены, как меняются продажи? Ясен пень, снижаются. У кого-то просто денег не хватит по новой цене покупать, да и те, у кого денег хватает, три раза подумают».
«Правильно. Бывали и обратные ситуации, но очень редко. Человек может за всю жизнь не столкнуться с таким ни разу. А еще, если покупателей много, то такое снижение происходит равномерно, без скачков. Потому что при небольшом повышении цены уходят не все покупатели разом, а небольшая их часть. Еще вопрос, что будем считать целью бизнеса?»
«Понятно, прибыль. А что, бывает по-другому?»
«Бывает. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим, если к слову придется. И, наконец, пара слов о затратах. Затраты можно поделить на переменные, которые зависят от объема продаж. Например, затраты на покупку товаров в магазине. Чем больше товаров будет продано, тем больше было потрачено на их закупку. И постоянные, например, аренда магазина, она не зависит от того, сколько товаров было продано в этом месяце. Бухгалтеры делят затраты по-другому, на прямые, те, которые прямо могут быть отнесены на какой-то товар, и косвенные, их часто называют накладными. Те, которые так отнесены быть не могут, экономисты обычно пользуются данными бухгалтерии. В большинстве случаев прямые затраты – переменные, а косвенные – постоянные. Так пока и будем считать. Про отличия между ними поговорим попозже. Для переменных затрат можно определить затраты на единицу товара, поделив общую сумму затрат на количество товара. Если предприятие занимается только перепродажей без производства, то переменные затраты на единицу товара будут равны закупочной цене. И теперь, когда основные условия оговорили, посмотрим, как меняется прибыль предприятия в зависимости от цены. Вначале рассмотрим маржинальную прибыль, то есть прибыль без учета постоянных затрат. Она равна разнице между выручкой и переменными затратами. Если цена продажи такая же, как переменные затраты на единицу товара, то прибыль от продаж будет равна нулю.
«Понятное дело», — протянул Самокатов.
«Если от продажи каждого товара прибыль нулевая, то сколько ни продавай, прибыли не получишь».
«Верно. На графике я обозначил этот случай точкой А.
А с другой стороны, если все увеличивать и увеличивать цену, то когда-нибудь наступит момент, что ни одна единица товара не будет продана». Однажды Василий шел по одесскому привозу. И тут у него над ухом раздалось: «Семочка, Семочка, Семочка!»
Когда слух восстановился, Василий спросил:
«Почем Семочка?»
«За 10».
«Это больно. Мадам, а в честь чего у всех Семочка за 5, а у вас за 10?» В честь того, что 10 больше 5. Логично, подумал Василий, но семечки покупать не стал. И если продажи равны нулю, то и маржинальная прибыль тоже будет равна нулю. Точка Б на графике. При цене между А до Б продажи будут отличаться от нуля, а разница между ценой и переменными затратами на единицу товара будет положительной. И значит, в этом промежутке мы всегда будем получать маржинальную прибыль. При увеличении цены, начиная от цены А, кривая маржинальной прибыли на нашем графике будет двигаться вверх, а в точку Б график приходит сверху. Значит, при некоторой цене рост маржинальной прибыли за счет падения спроса сменится на ее снижение. При этой цене и будет получена наибольшая прибыль. «Но это же не прибыль предприятия», — задумчиво сказал Самокатов. «У нас же кроме переменных затрат есть еще и постоянные». «Есть, но постоянные затраты не зависят от цены. А это значит, что они могут быть изображены на графике как линия, параллельная оси цены. Общая прибыль предприятия в этом случае будет равна разности между маржинальной прибылью и постоянными затратами. Получается, что независимо от того, какой уровень постоянных затрат, наибольшая прибыль будет получена при том же значении цены, при котором достигается наибольшая маржинальная прибыль. Можно сказать, что переменные затраты характеризуют стоимость собственного продукта, а постоянные затраты — стоимость предприятия. Рынок не интересует стоимость предприятия, его интересует стоимость продукта. В своем блоге на популярной платформе одна девушка, тату-мастер, объясняла, почему у нее высокие цены. Рассказала об одноразовых иглах, красках, упаковке рабочего места, рекламе и так далее. А закончила так. «Я тоже кушаю. Оплачиваю квартиру, одеваюсь, куда-то хожу, да что там, даже дышу. Поэтому не пишите мне, почему так дорого. Потому что. Потому что небо голубое, а трава зеленая». Милой барышне следовало бы знать. Рынку все равно, едите ли вы омаров или доширак, живете в трешке в центре или в студии на окраине вместе с двумя подружками. Рынок предпочитает при прочих равных того, кто запросит дешевле, и вам клиентов может не хватать и на доширак. Если же постоянные затраты превышают наибольшую маржинальную прибыль, тогда при этой же цене предприятие получит минимальные убытки от продажи товара. Обрати внимание, что все это не зависит от того, есть на рынке конкуренты или нет. Все равно при увеличении цены когда-нибудь продажи обнулятся. Просто не найдется человека с такими деньгами, будь это хоть средство для бессмертия. Про конкуренцию потом поговорим отдельно. Но это все общие рассуждения. Говоришь, говоришь, графики, точки. Голова пухнет. При чем тут котельный завод? Не удержался Самокатов. Ты не спеши. Сейчас дойду до ситуации на твоем бывшем заводе. Проблемы там начались из-за того, что использовали определенный, традиционный метод назначения цены. Как этот метод работает? Прежде всего, для товара определяются прямые затраты. К ним добавляется доля косвенных затрат, приходящихся на единицу товара. Для этого берут общую сумму косвенных затрат и делят пропорционально какой-то величине. Обычно за базу берут прямые затраты на оплату труда по видам товаров. К полученной в результате вычисления себестоимости прибавляется прибыль, обычно определенный процент от той же себестоимости. Итоговые результаты принимают за окончательную цену. Метод, он называется методом полных затрат, широко распространен, поскольку, во-первых, не требует усилий по изучению спроса, а во-вторых, страхует от случая, когда выручка не покрывает всех расходов, включая постоянные. Этот метод используется на подавляющем большинстве производственных предприятий России и стран СНГ. Да и в мире это, наверное, самый распространенный метод.